Канал «Культура». Диалоги про культуру.
Сябры, вітаю на хвалі канала «Культура». З вами Катерина Будько. Сёння адправімся ў вандроўку па свеце харэаграфіі і беларускай традыцыі. У студыі бліжэйшыя 30 хвілін разам са мной госці з беларускага дзяржаўнага харэаграфічнага ансамбля «Харошкі». Гэта салістка Ірына Грушова і мастак па касцюмах Аляксей Гаявы. Канешне ж, цікава, напэўна, спачатку даведацца, як пачынаўся іх шлях у калектыве.
Попал я в коллектив, можно сказать, с детства, потому что руководитель, моя мама, ходил заниматься на класс. Танцор из меня не вышло, но художником я хотел быть, я стал. А потом, знаете, как планета, вот большие притягивают малые. Вот меня так притянуло. Я, можно сказать, и не очень-то сначала и хотел идти работать. В конце концов, видя необходимость и мою как бы возможность того, что я могу быть полезным в этом коллективе, пришел. И правда, мне пришлось выдержать конкурс, потому что первые эскизы, которые делали несколько художников, и худсовет выбирал. Так что сказать, что я туда по блату попал, никак не получится.
Алексей, какой был первый номер, который вы сделали, помните, для коллектива? Вот уже именно ваш авторский. Я имею в виду, конечно же, костюмы.
Какие первые костюмы? Ну, полностью, 100% это гусарики были, потому что до этого я как бы участвовал не на 100% сам, с другим художником, с Юрием Пискуном. Вот, очень много мы сделали вместе. Вот, и продолжаем иногда делать вместе. Да, ну, собственно, этот костюм, благодаря которому я уже пришел и стал официально числиться художником по костюмам в «Харошках», вот, это конкурсный был эскиз, вот. Этот конкурс я выиграл, да,
я
тендер.
Я хотела добавить...
Я прошу прощения, ну, противником был мой отец, который тоже работает в «Харошках», вот, он не очень-то хотел, потому что он не совсем понимал. Юрий Александрович Пискун, конечно, прекрасный художник, вот, и... Не очень видел необходимости такой. Вот. Но время доказало, что я там нужен был.
Хотела добавить, мы просто тогда, это 2002 год, по-моему, был, мы готовились, у нас было гастроли в Америку. Там масштабные гастроли были, мы туда на месяц летели и обновляли очень много номеров, я имею в виду костюмы. И Алексей Николаевич делал конкретно, там много костюмов было у него красивых. Да, в частности, был гусарики номер фольклорный, очень красивые костюмы, мне нравится, каханочка были сделаны. По-новому. Если это раньше был фольклорный номер, там были такие больше народные сценические костюмы, то он сделал как городской фольклор. Совсем по-другому номер зазвучал. Поэтому сейчас очень удобно, если этот номер нужно вписать в фольклорную программу, одевают народные костюмы, я имею в виду фольклорные. Если его надо писать в программу «Местечковые картинки», где вот, или «Прощай, 20 век», где уже больше городской фольклор, мы его одеваем, те костюмы. Так что очень удачно тогда поработать.
Ира, а ваша история как начиналась с ансамблем «Харошки»?
Я попала туда благодаря своему папе. Вообще, я мечтала быть балериной. И для меня народные танцы — это было что-то ужасное. Потому что для меня был только балет, и пуанты, вот это все пачки, все это красивое. Для меня был только классический танец. И когда бы очередная моя попытка поступить в хореографическое училище провалилась, а спасибо, там был какой-то педагог, женщина, она сказала, посоветовала, ну, девочка неплохая, ну, попробуйте, ну, видно, что она так хочет танцевать, но уже поздно, вы там опоздали. А, ну, попробуйте, вот есть студия при ансамбле «Харошки». Я говорю, я туда не пойду, там народные танцы, папа, какие народные танцы? Ну, у меня папа такой достаточно суровый, авторитетный, авторитарный был человек. Он меня туда привел. Нас с сестрой, у меня еще младшая сестра, мы вместе работаем там. Он нас привел. Единственное, что меня успокоило, что там были занятия каждый день и был классический танец. Ну, я так думаю, ну ладно, классический танец, хорошо, буду ходить. Ну, мы стали заниматься, и я не видела вообще ни концертов, ничего. И первый раз вот мы со студией попали на концерт «Полоцкая тетрадь». Он был в филармонии, и там был такой первый номер, называется «Вечер в замке». Выключили полностью весь свет в зале, и началось такое завывание ветра, и потихоньку, как будто из старины, оживали. Вот там, помню еще, как высвечивали по одной паре, и они как вот с портретов ожившие, вот как в Несвежском замке эти Радивиллы, там все вот эти шляхта, и они оживали, и это было просто... У меня аж мурашки по телу тогда были. И все, я помню, тогда заболела хорошками, я поняла, что народный танец — это не так ужасно, что это не так, как два притопа, три прихлопа, и бабулечки там на сцене скачут. Нет, это народный сценический, тут тоже нужен и урок хореографии, в смысле классический, и народный сценический, и вращение, и спина, и шаг, то есть все как у балета, ну только у нас немножко, как это сказать, своя какая-то такая культура, которая поддерживает именно народные вот это вот традиции.
Вы знаете, я сейчас вспомнила нашу встречу накануне вашего юбилейного концерта в Большом театре, посвященного 45-летию коллектива. Это, наверное, был 2019 год. И вы тоже там упомянули вскользь о том, как вам грустно от того, что, к сожалению, люди не воспринимают так глубоко, по-настоящему, всерьез фольклор. Действительно как-то предвзято и, ну вот, недооценивают вот эту народную культуру.
У носителей вот в народе, да, то есть это есть аутентичный фольклор. Вот мы приезжаем в деревню, там есть бабушки ходят в свои коллективы, они из поколения в поколение, ну, несут вот это вот то, что им было передано их бабушками, мамами, дедушками. То есть есть какая-то народная культура, которая живет в принципе в любительская, да, а есть народная культура, она сценическая. То есть это то, что было взято из глубины, выведено на сцену, но оно уже обработано, оккультурено с помощью знаний людей, которые обучались. То есть это хореографы, это композиторы, художники, которые все это интерпретируют для сцены, потому что народное сценическое творчество – это немножко другой жанр. Вот, поэтому есть фольклор, который аутентичный, который народный существует в любительских коллективах. Это и детские, ну, вот в деревнях очень часто, и по БТ у нас показывают много передач. Хотя мне безумно нравится.
Вечерки такие.
Да, да, мне очень нравится смотреть, как бабушки это танцуют, как они поют. И это очень важно, это нужно, чтобы оно было, потому что из него всегда можно найти очень много идей. Очень много вот такой кладези крыницы, которой можно подпитываться и вот на сцену выносить спектакли уже. Плюс, еще смотрите, почему так думают. Народное сценическое творчество, оно тоже должно иметь стиль, вкус и культуру. Потому что мало просто взять, допустим, услышать где-то в деревне песню, переложить ее на ноты, сшить быстренько какой-нибудь костюм, какие-нибудь движения и вынести это на сцену. Нет, это будет безвкусно. Ну, это как минимум. Поэтому здесь у нас тоже есть градация коллективов, которые более профессиональные, со вкусом подходят, менее, ну, опять-таки, на любителя. Поэтому у людей в обществе существует вот этот стереотип, что народное – это колхозное. Ну, я говорю, как есть. И, ну, наверное, это зависит, конечно, еще от просвещения общего, наверное, от пропаганды нашей, ну, именно нашей культуры. Но почему-то в Европе свою культуру больше ценят, чем у нас. По наблюдениям, как мы ездили на фестивали, да, они прям вот, знаете, люди прямо вот выходят на каких-то вот площадках, там в городе праздник, и начинают, становятся в пары, начинают там какие-то рисунки ходить, переходить. Ну и она вот только что стояла там за прилавком магазина, вечером она вышла, и вот они танцуют. У нас, конечно, такого нет.
Такого у нас немножко нет. Но здесь есть еще и понятие и моды, вот, и что престижно, что перспективно, то, что молодежно. Но, вы знаете, у нас тоже западную культуру, и народную в том числе, очень зачастую больше любят, чем свою, да. Ну, показательно для, по-моему, вот Венгрии. Любой мадьяр, ну, еще до недавнего времени, по крайней мере, когда мы там были, он мог спеть или станцевать любой народный танец. Ну, представьте, для него это часть его философии, мировоззрения. Он тут не понимает, как это, можно этого не знать. Ну, у нас, конечно, этого нет. Но у нас есть такое явление уникальное, как хорошки. Потому что те же мадьяры, венгры, вернее, извините, принимали нас настолько на ура. Они прекрасно понимают ценность народной культуры, ценность народного танца. А хорошки – это же не просто народный танец, это балет, и это очень высокое искусство. Они это поняли тогда, и наших артистов тогда вынесли просто на руках. Хорошки – это какое-то, понимаете, окно, можно сказать, в глубину, в суть нашего народа, потому что оттуда взято все самое светлое, самое чистое, самое радостное, потому что это можно судить по тому, какие зрители выходят после концерта. Они сияют от радости, понимаете? Я видел это много раз в разных странах. Или когда они сидят и смотрят, затаив дыхание, то, что происходит на сцене. Зачастую получается, что они нас ценят больше, чем мы сами.
Мне кажется, знаете что? Они понимают, ни одна культура любого народа, она, знаете, как бы не существует отдельно. Мы все, наши культуры, немножко в мире вообще, в принципе, взаимосвязаны. Вот они, кстати, и в Европе, они вот это понимают. Хотя у них очень много тоже своих, сейчас, ну это, в принципе, наверное, мировая тенденция, своих там заморочек, тараканов в плане только социальных каких-то ценностей. Но что касается культуры, они понимают, что каждая культура по отдельности не может существовать. Ну, то как бы вот изолировано, вот только наша белорусская, там русская, это только украинская, там венгерская и так далее. Мы все равно все культуры взаимосвязаны между собой, и поэтому они это чувствуют.
Да, я бы тоже, наверное, добавила, даже вот если взять народное пение, там ведь все строится на пентатонике. В принципе, любой фольклор в любой стране, любая традиция — это пентатоника, и она обыгрывается в различных вариантах. И это как раз-таки есть вот эта объединяющая черта всех национальных народных песнопений. Вот такая вот ладовая окраска.
У нас есть в народно-характерном танце движение «веревочка». Ну, это такое, как бы мы переступаем ножками, вот ножка за ножку, и оно как бы вяжется, такая веревочка движения. Его можно сделать в любом характере, в венгерском, в русском, в украинском, даже в еврейском, ну то есть в любом, но движение-то одно, но оно просто вот обрастает характером. Но я к тому, что веду к тому, что культуры взаимопроникновенны. У нас есть какие-то особенные черты, которые отличают именно ее. Но в целом, даже если посмотреть, у нас как-то и обряды, наверное, какие-то. У нас даже орнаменты и то настолько похожи.
Так, мы заговорили про костюмы сразу. Алексей оживился.
Ну, орнаментика, конечно, это язык. Вот. И раньше этот язык понимали. Для современного человека он недоступен, как старославянский, например. Но я бы хотел сказать еще даже о том, что много действительно есть совпадений, очень много, иногда трудно отличить.
Недавно вот был случай, расскажу. Зовет меня муж и говорит: «Ира, посмотри орнамент, как ты думаешь, чей это?» Я говорю: «Ну наш, белорусский». «Нет, он оказался арабский, то есть восточный». Каждому покажете, он сразу: «Белорусский, конечно, наш».
Ну, это классический пример про Василек, который у Богдановича описан как белорусский орнамент. Вот. На самом деле василек – типичный орнамент, характерный для Востока, персидский. Ну, там же и лен, и культура льна пришла к нам оттуда, в общем. Не знаю, может быть, наоборот. Вот. Но это покрыто такой тайной, да. И,
Мы когда были в Арабских Эмиратах, в Абу-Даби, нас повели там мечеть безумной красоты. И стены инкрустированы из камня. И что вы думаете? Белый мрамор, и в нем инкрустированы голубые цветы в форме василька. Ну, точь-точь вот как у нас в орнаменте. И вот этот вот растительный орнамент, он там везде. И именно вот голубой, причем там камень, он такой красоты, безумно голубой, просто очень яркая краска. И все это инкрустировано вот этими голубыми цветами, причем именно васильками. Вот Абу-Даби.
Звериный стиль характерный пришел к нам тоже из Междуречья. Звериный, так называемый звериный стиль, он распространился, собственно, по всей Европе. Это часто напоминает какое-то соломенное плетение, но оно использовалось и в архитектуре, и в ткачестве, и в посуде, вот, в керамике. Это очень узнаваемый стиль, я лучше его показать, чем про него рассказывать. Фигурки переплетенные, то есть когда одна фигурка переплетается и ввязывается в какое-то такое хитросплетение с другим каким-то животным. Вот, часто это животные фантасмагорические, фантастические, это вот пришло к нам оттуда. Костюм знати. Наши вот полоцкие шиты и так далее. Это тоже Восток.
Великолепно красивый сериал «Великолепный век» турецкий. Просто я смотрела просто из-за костюмов. И я смотрю и говорю: Лёша, это же наша соколиная охота. Они одеты в этих плащах, полушубках. У них вот эти шапки меховые. Я говорю: так у них же там тепло. У них тоже, оказывается, есть зима. И я просто: так это какой век еще был? Османской империи, и вот оттуда, оказывается, я все время считала, что это, ну, русское, славянское, вот это белорусское, наши украинцы эти тулупы носили, а оказывается, это все оттуда пришло.
Во-первых, всегда существовала мода, и мы плохо себе представляем о том, что связи древних людей были столь же развиты, как и сейчас. Кажется, что вот они как-то обособленно жили и как-то в своем соку варились, ничего подобного. Интересный вот пример синтеза, когда я видел костюм Архангельской губернии русский, вот, который был сшит из ткани типа икат, это узбекская ткань, но он при этом стал русским костюмом. И что я хочу сказать, вот несмотря на все эти заимствования, и у нас есть свой ключ, понимаете, вот когда ты этот ключ понимаешь, вот ставишь этот ключ, и тогда все это становится нашим достоянием, нашим национальным. Никто никогда не скажет, что то, что у нас есть, это принадлежит кому-то другому народу. Это наше белорусское, это наши корни, это переосмыслено, это имеет свою уже лексику, свое другое часто осмысление и становится чем-то новым.
Хотела сказать, что про моду. Одну и ту же модную вещь в тренде, которую оденут два разных человека, и они ее абсолютно будут по-разному носить, она будет по-разному на них смотреться, потому что характер другой, внутреннее состояние. Так и вот и в народной культуре. У каждого народа есть какие-то ключевые черты, которые мы накладываем на те особенности, которые мы черпаем из других культур. И это, наоборот, хорошо, мы обогащаем свою культуру за счет других, придавая свой характер, свое видение, свои особенности, там, мышления, религии и так далее.
Знаете, самый, наверное, сложный экзамен, который сдает художник, но в данном случае я в широком смысле слова это употребляю, когда он показывает свое искусство народное вот людям, которые в глубинке живут, и когда эти люди говорят: о, это же наше, вот. И они словно узнают это, как будто как какая-то память, вот, которая сложилась и перешла из поколения в поколение, она...
Генетический код, он как-то вот с генами передается по наследству, и следующее поколение, ну, правда, все меньше и меньше прочитывают этот код. Ну, наверное, это...
Но все равно происходит узнавание и радость от встречи с тем, что... Это мое,
да. Так это ж так у нас в детстве было, бабулечки, так. У нас есть номер такой «Медуночка», и он происходит летом в поле, когда идет сенокос, жатва, и девушки...
И костюм мы делали летом и в поле, представляете? То есть для того, чтобы сделать, да, его делали не в городе, потому что потерялся бы...
У нас такие за спиной мешочки, в которые... У нас и сейчас вот наша, где у нас дача, деревня, бабулечки с поля тащат бураки, там урожай вот в этих ножках, они называются ножки. И это такие большая кусок ткани, ну, они вот так накладывают, краешки складывают в узелок и за плечо, это называется ножка у них. И когда мы показывали этот номер, то многие уже пожилые бабулечки: ой, так это же как у нашей детстве, у нас в деревне так делали, так это ж мы так малые были, мы тоже так носили.
Так, а вот как это рождается костюм? прямо в чистом поле. Это прям какая-то аутентика, фантастика. Расскажите, как это было.
Просто мы на то время, это было лето, мы находились на даче и...
Да нет, 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 не в этом дело, совершенно. Для каждого строя нашей Беларуси вот, характерен тот или другой силуэт. То есть, ну, вот, если не вдаваться там какие-то детали, вот, то как бы сама суть, она проявляется сразу. И она зависит от пейзажа, в первую очередь. Она зависит от уклада, она зависит от многих вещей, которые окружают этих людей. Невозможно сделать костюм такой, не побывав, не прочувствовав на своей, вот, как шкура, это грубо звучит, но не попробовав, понимаете, ну вы просто не поймете, не сделаете.
Это... Женщина, которая шила эти костюмы, у них на данный момент, тогда они переехали вот в деревенский дом и шили там. И у нас были соседние дома, чтобы процесс не останавливался, поскольку вот мы там были в то время, и получалось, что она шила, ну, я как танцовщица была моделью, то есть я приходила на примерки, а все это происходило, да, там у нас дома находятся, и они практически окружены полем, и у нас даже фотографии этих примерок, что стоит манекен, ну, практически в поле, на нем вот этот костюм, и вот эти окружающие летние краски, пожелтевшие вот это поле, голубое небо, облака, солнце, трава, зелень. Вот это все оно просто диктовало. Это настолько было и легко, и сложно, и оно все диктовало и форму, и настроение, и цвет, и ткани. Это бы, да, вот очень интересно было тогда, костюм этот создавался.
Ну, безусловно, конечно же, за столько лет существования коллектива костюм, правда, стал отличительной чертой. То есть у вас есть, конечно, свой стиль в хореографии, но костюмы, чем всегда отличались хорошки, это вот красотой именно костюма. И вот концерт, который сегодня, 29 числа, состоится в Белгосфилармонии, в Большом зале, тоже невероятно яркий будет, и в том числе благодаря костюмам. Это программа «Зимочка». Зимочка.
Ну, это концерт называется «Зимочка». Будет показана одна из частей нашей такой основательной монументальной программы, которая называется «Белорусы». Она у нас состоит из четырех частей. Зима, весна, лето и осень. Ну, поскольку сейчас вот,
да,
зима...
Да, рабочее название – это времена года.
Да, было рабочее название – времена года. Поскольку сейчас очень хорошо подходит время, решили сделать вот эту одну из частей. Значит, Коляда, Завей, Кужелёк, Дрыготка. Это, ещё Кросный там номер. Цикл вот этих вот номеров, которые отражают жизнь, обряды, собственно говоря, смысл существования белоруса зимой.
Да нет, я думаю, что это, знаете, это ты вот какую-то литературу сейчас говоришь. Это просто красота, которая...
Да, знаешь, это красота.
Это просто нужно увидеть, потому что это...
Я сейчас такая литературная критика, хрестоматия для людей. Конечно, оно говорит о любви к природе, о любви людей к друг другу и вообще о любви к нашей культуре.
Знаете, когда, извини, что я тебя перебиваю, когда вот смотришь, ну, как ты забываешь о костюме, о хореографии, о даже музыке, о всем. Это смотрится как единый цельный спектакль, в который ты просто погружаешься, он тебя захватывает. Ну, конечно, ты оторвался от телефона, потому что, к сожалению, такое сейчас, да, бывает. Но захватывает так, что веришь во все, что это правда, это чистая какая-то жизнь, которой бы хотелось, наверное, жить. Это радость, это счастье, это... любовь, все то хорошее, что человек ожидает. И вот когда человек это видит на сцене, ну, это возможность вот встретиться с действительно большим искусством. Я в данном случае это ни в коем случае не преувеличиваю, потому что многочисленные примеры зрителей разных совершенно стран, в которые мы ездили. Потому что если мы куда-то приезжали, в какая-то страна, то мы приезжали туда неоднократно, по много-много раз. И концерт, я помню, итальянцы, которые сидели как завороженные, когда закончился концерт, они вхлынули просто на сцену с какими-то воплями, просто стоял какой-то вот такой, и они кинулись обнимать артистов, целовать их. То есть они не побежали через ступеньки, которые сцены, а просто вот натурально полезли на сцену. Такого я видел много-много раз. Но поверьте, страна, как Италия, их нечему удивлять, у них культура высочайшая. понимаете, любая. Все, что у них есть, их удивить вообще. В современном мире удивить кого-то чем-то очень трудно. А тут мы умудрялись удивлять. Я помню импресарио американского, который приехал к нам с очень надменным видом, с Бродвея. Все лучшее мировое искусство. И вы знаете, я видел его после концерта. Он сказал буквально следующее. Мне назад самолет не нужен, у меня выросли крылья. Он сиял от счастья. Мы его действительно удивили. Ну скажите, за этим не нужно ехать в Америку, за этим не нужно ехать в Арабские Эмираты, за этим никуда вообще далеко не нужно.
Да, для этого нужно всего лишь прийти в эту пятницу в Белгосфилармонию и насладиться зимой не только за окном, но и в исполнении вот замечательного ансамбля «Хорошки», гости из которого были у нас сегодня в программе.
Я хотела немножко добавить, почему она очень сильно бьет в сердце. Эта программа, я очень люблю белорусы, причем все части, потому что в современном мире у нас очень много бравады, очень много эпатажа, и людям не хватает чистоты, искренности и любви. Вот это то, о чем мы, наверное, будем говорить 29 января вот в нашем концерте «Зимочка».
Ну, я бы хотел сказать, что сердцем, душой, умом и всем, что есть, является, конечно, боевая Валентина Ивановна, потому что это благодаря ей, благодаря ее самопожертвованию, потому что она отдала всю себя «Хорошкам». Вот, вокруг объединилось очень много людей, которые помогают творить ей вот это прекрасное искусство, которое у нее получилось.
Ну, это тот случай, когда человек берет из этой народной крыницы, достает этот благодатный материал, имея вкус, стиль, чувства, она делает из этого драгоценность.
И не высиживает, а творит. Потому что для нее это естественно, как дыхание.
Так, сябры, на жаль, час завершать наш сегодняшний эфир. Нагадаю, что для микрофона была Катерина Будько и гости нашей студии из белорусского державного хореографичного ансамбля «Хорошки» солистка Ирина Грушова и мастак по костюмах Алексей Гаявый.